Информация к размышлению 13. Максим Максимович Исаев. Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Даже если пробовал шевелить пальцами, в голове отдавало острым игольчатым звоном. И лицо сразу же покрывалось потом. Язык был громадным, сухим, мешал дышать. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему, она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
«Заставь», — тяжело сказал он самому себе. «Заставь», — повторил он, — «заставь». А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя, я устал от этого.
«Нет», — возразил он,
— «ты должен и ты можешь заставить, ну-ка заставь».
«О чем я?» — теперь уже с ужасом подумал он, ибо забыл, от чего появилась мысль о том, что он должен себя заставить.
— А ты вспомни, вспомни. Заставь себя вспомнить. Ах да, я хотел заставить себя вспоминать то, что дорого мне. Тогда начнется цепь, и она как хороший канат в горах. — Каких горах? — не понял он себя. — Причем здесь горы? Ах, это, наверное, когда папа привез меня в Сен-Готард. И была осень, межсезонье, людей нет, только прозрачный звон на отрогах. Стада паслись, на шеях коров колокольчики. Такой это был прекрасный перезвон, такое бывает разве что перед Новым годом, когда ты еще маленький. И, проснувшись, долго не открываешь глаз, потому что мечтаешь про то, каким будет подарок папы.
— Но ведь я не сказал Мюллеру, как зовут папу, — испуганно спросил он себя. — Я не сказал ему, что я никакой не Исаев, а Сева Владимиров, и папа похоронен в Сибири, и его убили такие же, как он, только русские. «Ну, а что будет, если я ему сказал об этом?»
«Будет плохо. Он не смеет прикасаться к папиной памяти даже словом.
А еще он станет обладать знанием и обернет это против меня, пошлет телеграмму в центр, в которой сообщит, что Сева Владимиров на все согласен. А кто там помнит, что я Владимиров? Там и про Исаева-то знают трое. Видишь, ты заставил себя. Ты смог себя заставить думать. Только не засыпай, потом будет трудно. Снова в голове будет мешанина, а это страшно.
Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума. Кто это?
Заставь. Изнуряюще нудно приказал он себе. Вспомни, ты помнишь? Это Пушкин. Как же я могу это забыть? Ах, какая прекрасная была у Пушкина визитная карточка. Здесь на карточке пишут все должности, звания, количество крестов, господин профессор, доктор, кавалер рыцарского креста, штурмбанфюрер Менгеле, дипломированный врач-терапевт. А нужно бы только одно слово — палач. А на визитной карточке Пушкина просто Пушкин. И хоть на конце был никому не нужный ер, зато как прекрасна эта его карточка. Сколько в ней отрицания пошлости. Как его достоинство, какое ощущение личности. Пушкин.
Погоди, Максим, погоди, почему ты вспомнил о горах?
Так это ведь ясно, — ответил он себе. Сен-Готард, чертов мост Суворов, чудо-богатыри. Канонада чего-то совсем не слышно. Он вдруг ужаснулся. А что, если прорвались танки Венка или эсэсовцы Шернера? Или с Даллесом сговорился Гиммлер?
Штирлиц вскинулся с лежака, ощутив впервые за эти страшные часы мышцы спины, но сразу же упал от того, что ноги были схвачены стальными обручами, а руки заломлены за спину.
— Я жив, — сказал он себе, — я жив, жив, и слышна канонада. Просто они били меня по голове, а Вилли ударил в ухо тем пузатым хрустальным стаканом. Я поэтому стал плохо слышать, это ничего, пройдет. В русском госпитале мне сделают операцию, и все будет в порядке.
Он бессильно опустился на лежак и лишь теперь почувствовал рвущую боль во всем теле. До этого боли не было, лишь тупое ощущение собственного отсутствия. Так бывает, видимо, когда человек между жизнью и смертью. Слабость и гулкая тишина.
— Я жив, — повторил он себе.
— Ты жив, потому что можешь чувствовать боль. А про цепь ты велел себе вспоминать от того, что по ней... Как по канату в горах можно добраться до счастья, до вершины, откуда видно далеко окрест, словно в Оберзальцберге. Домики на равнине кажутся меньше спичечных коробков, мир поэтому делается огромным и спокойным.
А ты достаешь из рюкзака хлеб, колбасу и сыр, термос с кофе, начинаешь пировать. Погоди, высшее счастье не в том, чтобы созерцать мир сверху, в этом есть что-то надменное. Нет, счастье — это когда ты живешь на равнине среди людей, но памятью можешь подниматься к тому, что доставляет тебе высшее наслаждение. Дает силу выжить. Погоди, погоди, все то время, пока они били меня, я вспоминал одно и то же имя. Я повторял это имя как заклинание. Какое? Вспомни. Заставь себя. Ты можешь себя заставить. Не давай себе поблажки. Боль — это жизнь. Нечего валить на боль. Ты должен вспомнить то имя. Грохнуло рядом. Хрустнуло. Зазвенели осколки стекла. Сирин. Ликующе вспомнил Штирлиц. Ты держался за это имя зубами, когда они били тебя. Твои руки были в наручниках. А ты не мог ухватиться за спасительный круг, и этим кругом был Сирин. И ты держался зубами, у тебя ужасно болели скулы, не потому что они били тебя по лицу, а потому что ты ни на секунду не смел разжать зубы, ты бы сразу пошел на дно. А кто такой Сирин? Откуда это имя? Погоди, так ведь это Ефреем, просветитель из Сирии. Потому-то и стал на Руси зваться Сириным. Как это у него проходит день, по следам его идет другой, и когда не гадаешь, смерть стоит уже в головах у тебя. Где мудрецы, которые писаниями своими наполнили мир? Где те, которые изумляли мир своими творениями, пленяли умствованиями? Где те, которые гордились дорогими одеждами и покоились на пурпуровых ложах? Где те, которые изумляли красотою своей наружности? Где те руки, что украшались жемчужинами? Где те, которые приводили в трепет своими велениями и покоряли землю ужасом своего величия? Спроси землю, и она укажет тебе, где они, куда положены. Вон все они вместе лежат в земле, все стали прахом. Вот за кого я держался, пока они меня мучили, и я выдержал. Спасибо тебе, сириец Ефрем, спасибо тебе, человек духа, спасибо. И про Сен-Готард я вспомнил неспроста, потому что папа именно туда взял книги, в которых были писания Сирина и Никона Черногорца. Помнишь, в пансионате, где мы ночевали, была злая хозяйка, чистая ведьма, волосы пеги, на «доброе утро» не отвечала. Такое в Швейцарии редко встретишь, они ведь добрые люди, в горах живут, там злой не выживет. И папа тогда прочитал мне Сирина, очень еще смеялся, как это... Нет зверя, подобного жене лукавой, самое острое оружие дьявольское. И аспиды, если их приласкают, делаются кроткими. И львы, и барсы, привыкнув к человеку, бывают смирны. Но лукавая и бесстыдная жена, если оскорбляют ее, бесится, ласкают, превозносится. Папа еще тогда предложил испробовать истинность слов Ефрема Сирина. И мы спустились на первый этаж и попросили кофе, стали говорить ведьме, какой хороший у нее пансионат и как прекрасно спать под перинами при открытом окне. А она буркнула, что на всех не натопишь, проклятая немецкая привычка открывать окна, будто днем не надышитесь здешним воздухом. Папа тогда подмигнул мне, повторив: «Если ласкают, превозносятся». А последний раз я вспомнил Сирина после поджога Рейхстага, когда Гейдрих собрал 6-й отдел РСХ и... плача, настоящими слезами, говорил о преступлении большевиков, которые подняли руку на германскую святыню, хотя почти все, кто слушал его накануне, были мобилизованы для выполнения специального задания, и закон о введении чрезвычайного положения был уже заранее распечатан и роздан тем, кто должен был начать аресты коммунистов и социал-демократов. А Гейдрих плакал. Штирлиц тогда не мог понять, как может столь гармонично умещаться ложь и правда в одном человеке, в том именно, кто планировал поджог, а сейчас рыдал по германской святыне. Вернувшись к себе, Штирлиц тогда жил в Шарлоттенбурге за мостом напротив блошиного рынка, он снова смог припасть памятью к тому спасительному, что давало ему силы жить, к русскому языку, и вспоминался ему тогда именно Сирин. И слышал он голос папы, который так прекрасно читал этого веселого православного папа из Дамаска. «Кто устоит против обольщений злодея, когда увидит, что весь мир в смятении? И что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, а другие истаивают, как воск от жажды? Каждый со слезами на глазах будет спрашивать другого, есть ли на земле слово правды, и услышит в ответ — нигде». И тогда многие поклонятся мучителю, взывая: «Ты наш спаситель».
Бесстыдный же, прияв тогда власть, пошлет своих бесов во все концы смело проповедовать. Великий царь явился к вам во славе. Все его последователи станут носить в себе печать зверя. Только тогда они смогут получать себе пищу и все потребное. Для привлечения к себе станут прибегать к хитрости. Не беру от вас даров, говорю о зле со гневом. И многие сословия, увидав добродетели его, провозгласят его царем. И станет злодей на виду у зрителей переставлять горы и вызывать острова из моря, но это будет обман. Ибо люди не смогут находить себе пищи, и жестокие надзиратели будут стоять повсюду, и начнут младенцы умирать в лонах матерей, и от трупов, лежащих вдоль дорог, распространится зловоние.
Когда мы вываливались из машины, вспомнил Штирлиц дорогу из Линца в Берлин. Запах был сладким, потому что в обочинах лежали убитые, и никто не хоронил их. Никому не было дела ни до чего, только до себя. Однако возмездие наступило не тогда, когда должно было наступить. Не сразу после того, как злодеи подожгли Рейхстаг и бросили в тюрьму моих товарищей, а спустя страшные 12 лет. Как же равнодушно время. Та таинственная субстанция, в которой мы реализуем самих себя. Или не реализуем вовсе.
«Эй!»
— крикнул Штирлиц и поразился себе. Не говорил, а хрипел. Что-то случилось с голосом. «Но ведь голосовые связки нельзя отбить», — подумал он. Просто я держал себя, чтобы не кричать от боли, им ведь этого так хотелось. Для них это было бы счастьем видеть, как я корчусь. Но я им не доставил этого счастья, я кричал про себя. И поэтому у меня что-то запеклось в горле, пройдет.
«Эй!»
— снова прохрипел он и решил, что его не услышат. А ему надо было подняться и ощутить себя всего. Может, они отбили ноги, он не сможет подняться, не сможет ходить. «Пусть они придут сюда, пусть отведут меня в туалет». А может, Мюллер приказал им не пускать меня никуда? Или этот добрый доктор велел держать меня недвижимым? Так ему будет сподручнее потом работать со мной. Они же наглецы говорят, он работает. Вот сволочи, как похабят прекрасное слово «работа». Да разве они одно это слово опохабили? Они опохабили то слово, за которое погибло столько прекрасных товарищей. Они ведь посмели прекрасное и чистое слово «социализм» взять себе, обгадив его собственничеством, арийской принадлежностью. Но прохвосты... Нет ведь национального социализма, как нет национального добра, чести, национального мужества. — Ну а что тебе? — спросил Вилли, приоткрыв дверь. Штирлицу снова показалось, что тот и не отходил от него.
— Туалет пусти. — Лей под себя! — засмеялся Вилли как-то странно, лающе. — Подсохнешь, морозов больше не будет весна.
— Он ничего не соображает, — понял Штирлиц. — Пьян. Они все время пьют. Так всегда бывает у трусов. Они наглые, когда все скопом, и над ними есть хозяин, а стоит остаться одним, их начинает давить страх. И они пьют коньяк, чтобы им не было так ужасно.
— Ну смотри, — прохрипел Штирлиц, — смотри, Вилли, смотри, собака. Ты можешь меня расстрелять, если прикажет Мюллер, и это будет по правилам. Но он не мог тебе приказать не пускать меня в сортир. Смотри, Вилли.
Тот подошел к нему. Я верно рассчитал, понял Штирлиц. Я нажал в ту самую точку, которая только у него и ощущает боль. Я попал в точку его страха перед шефом. Другие точки в нем атрофированы. Растения, а не двуногие. Снял наручники, отстегнул стальные обручи на лодыжках и сел на стул.
— Валяй, — сказал он, — иди.
Штирлиц хотел было подняться, но сразу же упал, не почувствовав своего тела. Боль снова исчезла. Кружащаяся звонкая ватность тошнит. Вилли засмеялся. Снова взорвался снаряд, теперь еще ближе. Дом тряхануло. Вилли поднялся, чуть шатаясь, приблизился к Штирлицу и ударил его сапогом в кровавое месиво лица.
— Вставай! — Спасибо.
— ответил Штирлиц, потому что боль снова вернулась к нему.
— Спасибо тебе, Вилли. Зло рождает добро. Точно я убеждаюсь в этом на себе. Как не поверить? Одно слово — опыт. Ох ты, как же болит все тело, а? Только лица у меня будто бы нет. Будто горячий компресс положили. Почему так трудно открывать глаза? Может, доктор уколол в веки, чтобы я не мог больше видеть их лица? Все равно я их запомнил на всю жизнь. Погоди, и про всю жизнь. — Не надо. Он бы не стал мне колоть веки. Они просто выжгли мне глаза сигаретами. Нет, ничего проще. Им, значит, пока еще нужны мои глаза. Он стал медленно подниматься с пола.
Руки дрожали, но он все время повторял себе спасительное слово «заставь». Сплюнул кровавый комок, прокашлялся и сказал своим прежним голосом, уже слыша себя.
— Пошли. — Погоди, — ответил Вилли, выглянул в коридор, крикнул. — Кто еще не кончил работу, молчать, я не один!
Штирлиц шел, раскачиваясь, цепляясь распухшими пальцами за стены, чтобы не упасть. Возле двери, обитой красной кожей, он остановился, снова сплюнул кровавый комок. Ему доставило удовольствие видеть, как кровь поползла по аккуратным белым обоям в голубую розочку. Пусть попробуют отмыть. Это же ранит их сердце, такая неопрятность. Сейчас верно ударит. И впрямь Вилли ударил его по голове. Штирлиц упал, впав в темное беспамятство.